программы «Философские чтения». Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, с которым мы поговорим сегодня об элитах. Здравствуйте, Андрей
Здравствуйте.
Ильич. Слово «элита» происходит от латинского термина «элигеры», что значит «избирать». И первоначально, наверное, все-таки можно было бы говорить, что элита – это тот, кто избран, избранные. Избранные кем? Но в древних обществах это были избранные Богом, потому что считалось, что власть от Бога. Или избранные, скажем, в демократическом афинском, например, полисе, скажем, избранные там. Тогда они могли считаться лучшими, наиболее совершенными и достойнейшими из граждан. Но это было тогда. Тогда еще народы были, мыслились как, народы представлялись как мысли Бога. Как голос народа, голос Бога. А сегодня народы превратились в массы, как считают современные социологи, и поэтому сегодня об элитах говорят совсем в другом смысле. Элиты – это не те, кто избраны, не те, кто духовный, совершенный, благородный. Элиты – это просто те, кто имеет власть.
Те, кто
элиты властвуют сегодня. Одна из самых таких фундаментальных теорий элит разработана Вильфредо Парето, социологом известным, который выстроил очень такую простую и одновременно понятную схему. Он полагал, что в обществе существует три силы. Это элита, которая хочет иметь власть, имеет эту власть и находится в центре общества. Это группа пассионариев, одержимых, можно сказать, волей к власти, если использовать термин Ницше. Пассионариев – это в смысле Гумилева, то есть активных людей, которые хотят эту власть применять, использовать. Это масса, которая окружает эту элиту и которая, в общем-то, делегировала свои маленькие фрагменты, свои маленькие права на власть, делегировала этой элите, которая готова так и оставаться впредь. И это контрэлита, которая находится на периферии общества и которая представляет приблизительно такую же группу, как и элита, то есть с активностью, с волей к власти, но по каким-то причинам не получившая эту власть. Вот динамика общества достаточно относительно спокойная. То есть элита существует в центре, контрэлита на периферии. Как правило, на третьем поколении вот эта элита, если она закрывается, если она не использует ротацию элит, обновление элиты, то приблизительно на третьем поколении она загнивает, и контрэлита на четвертом вырождается, и приблизительно вот на этом этапе контрэлита получает возможность эту элиту смести и встать на ее место. В этом случае элита перемещается опять-таки на периферию общества, и начинается тот же самый процесс, вот такой вот вечный цикл. Я надеюсь, что эта схема нам будет полезна в нашем разговоре, и мы, может быть, используем ее для описания каких-то глобальных процессов, которые сегодня имеют место в мире. Она поможет нам понять динамику элит в современном мире. Вот элита превосходна, да? То есть мы определили элиту как группу людей, которая имеет власть, держит эту власть, властвующая элита. Интересно, что в начале 20 века Чарльз Райт Миллс, такой американский социолог, заявил о том, что несмотря на все претензии американского государства на то, что оно реализует в своей жизни реализует программу демократии, программу welfare state, то есть социально ориентированного государства, на самом деле несправедливы, неверны, ложны. То есть государством управляет на самом деле группа семей, вернее, группа представителей из самых богатых семей, которые принадлежат к ВАСПам, White Anglo-Saxon Protestant, то есть белые англосаксонские протестанты, и все решения, все законы, все билли, все договора, которые заключаются американским правительством, и внутренние законы принимаются исключительно через согласование с этими представителями вот этих вот наиболее богатых американских семейств. Получается, что таким образом, что помимо элиты, то есть той элиты, которая откровенно заявляет о своей власти, есть еще и некая тайная элита, которая стоит за этой элитой.
Она-то и есть реальная элита.
Вот тайная элита, или, как вы говорите, как вы называете эту элиту?
Криптоэлита.
Крипто, но вообще, да, криптоскрытую элиту.
Но с другой стороны, на самом деле эти люди ни от кого не прячутся.
То есть мы получили вот такой вот двойной двухэтажный... Да.
Ну, на самом деле люди ни от кого не прячутся. И еще лет за 50 до Райта Милса об этом говорил Дизраэли, знавший, толк во власти. Он говорил о том, что миром управляют тайные общества. Но вообще, когда мы говорим, вообще реальная власть – это всегда тайная власть.
Кстати, почему? Ведь капитализм вообще себя, если мы берем современный период, новое время, он себя объявлял всегда как общество открытое, как общество прозрачное,
и чем больше
демократичное, рациональное.
Да, и чем больше он себя объявлял обществом открытым, тем больше реальная власть перемещалась в тень. Здесь все очень просто. Дело в том, что организация власти в капиталистической системе продиктована следующим противоречием. Капитализм в экономическом плане – это единая мировая система, мировой рынок. А в политическом плане – это совокупность государств.
Государств-наций.
Государств-наций, да, совершенно верно. И вот верхушки этих государств-наций, их интересы выходят за рамки экономические точно, а часто и политические, они выходят за рамки этих наций и государств. То есть, для того, чтобы реализовать свой интерес, ему нужно нарушать законы другой страны. А законы другой страны можно нарушать двояко. Либо это война, либо договориться с аналогичными группами внутри этой другой страны. А договориться на долгосрочную перспективу. Но это значит создать тайное или полузакрытое общество, которое является наднациональным.
Кристофер Лэш. «Восстание элит и предательство демократии». Без национальных привязанностей люди не имеют особой склонности приносить жертвы или принимать ответственность за свои поступки. Мы учимся чувству ответственности за других, потому что разделяем с ними некую общую историю, общую культуру, общую судьбу. Денационализация делового предпринимательства приводит к образованию класса космополитов, которые видят себя гражданами мира, но не принимают никаких обязанностей, которые обычно налагаются гражданством любого государства.
Вообще нужно сказать, что вся история капитализма – это история
теневых организаций,
укрепления вот этих наднациональных структур и сейчас, и формирование вот этих элит. В 91 году, после крушения Советского Союза, западные журналисты запустили термин «global tribes» – «глобальные племена». Глобальных племен они насчитали 4. Это англосаксы, евреи, арабы и китайцы. Ну, я бы уточнил эту схему, я бы убрал арабов, потому что арабы не едины, они не могут договориться. А что касается 20 века, англо-американский капитал настолько тесно переплелся с еврейским, что это, по сути дела, один кластер. И в результате, сегодня, в начале 21 века, мы имеем в мире, на самом деле, два элитарных кластера с их явными и тайными организациями. Один – это англо-американо-еврейский, и другой – восточно-азиатский, китайский.
Русские сюда не...
Нет, русские не вошли в Global Tribes, западные журналисты даже и не думали о том, чтобы включить. Русские были, советские точнее, были глобальным племенем с 45-го, да, с 45-го по 85-86 год. Безусловно, Советский Союз был глобальным игроком в то время. И советская элита отчасти сдала позицию, отчасти проиграла. Но нужно сказать, что западная элита современная – вещь в истории совершенно небывалая. И это одно из фантастических достижений и капитализма, и западной цивилизации на капиталистической стадии. Потому что по своей изощренности, по сложности, по комбинированию финансовых, информационных, политических технологий, такой элиты, как современная западная, в истории никогда не было. Поэтому имеет смысл посмотреть, как вообще возникла эта элита, кто стоит у основания. Начала она возникать в XVI веке, и повивальной бабкой западной элиты была Венеция. Когда в XVI веке венецианцам перекрыли османы путь на восток, среди венецианских родов возникли противоречия, то есть сначала возникла идея, мы берем под контроль какую-то из европейских стран, И это будет наша новая Венеция. А вот какая страна?
Мнения разделились. Голландия.
Сначала представители старых родов сказали Ватикан. Представители молодых родов сказали нет. Это тени забытых предков, Голландия. Но через лет... И они двинулись в Голландию. Кстати, обратите внимание, на картах 16 века Голландию изображают в виде льва. Лев – это символ Венеции. Но через 25-30 лет выяснилось, что Голландия, страна-амфибия, очень уязвима со стороны континента, со стороны Европы. И поэтому, было решено сделать следующее – перебраться в Англию. С 16 века начинается переформатирование венецианцами английской верхушки, прежде всего по линии отношения к низам. Английские верхи всегда были жестоки по отношению к своим низам, но то, что произошло в 16 веке, когда, там десятками тысяч, казнили людей, которые сгоняли земли,
огораживание,
это был абсолютный рекорд. Даже во Франции в эпоху религиозных войн так жестоко не обращались с низами, как то, что делали, англичане. Это вот венецианская прививка. Венецианцы, которые имели потрясающую разведку, и экономическую, и политическую, они все это пересадили на английскую почву. И очень интересно, я всегда говорю своим студентам, три институции сыграли решающую роль в создании современной Европы. Это Остинская компания, Британская империя, и те наднациональные структуры, которые из нее выросли.
Британская Ост-Индская компания – это акционерное общество, созданное 31 декабря 1600 года указом Елизаветы I и получившее обширные привилегии для торговых операций в Индии. Фактически, с помощью Ост-Индской компании была осуществлена британская колонизация Индии и ряда стран Востока. Фактически, королевский указ предоставил компании монополию на торговлю в Индии. Коммерческая компания вскоре приобрела правительственные и военные функции, которые утратила только в 1858 году. Компания также имела интересы за пределами Индии, стремясь обеспечить безопасные маршруты к Британским островам. В 1620 году она пыталась захватить Столовую гору на территории современной ЮАР, а позднее заняла знаменитый остров Святой Елены. Кстати, именно войска этой компании держали Наполеона на острове Святой Елены. Ее продукты подвергались атаке американских колонистов во время бостонского чаепития, а верфи компании послужили образцом при строительстве Санкт-Петербурга.
Дело в том, что Ост-Индскую компанию... Она создана была на венецианской основе. Там еще поучаствовали представители, европейских некоторых родов из так называемой черной аристократии. Но она выросла, Ост-Индская компания, выросла из эта венецианская линия. Вплоть до того, что когда в конце 18 века в английском парламенте шла борьба двух группировок, одна была... против Ост-Индской компании, за государство, а другая за Ост-Индскую компанию. Так вот, та группировка политическая, политико-экономическая, которая выступала за Ост-Индскую компанию, она называла себя Венецианской партией. А Венеция уже, 300 лет, как не была активным игроком. Следующая вещь, очень важная. В середине 18 века в истории произошел перелом. История из стихийной стала приобретать проектный характер. Связано это было со следующим. Стало возникать массовое общество уже в середине 18 века. Как это ни парадоксально покажется, но общинами трудно манипулировать, а вот массами атомизированных людей манипулировать можно. Для этого нужны только финансы. И в это же время стартует развитие финансового капитала в середине 18 века, активное. Прежде всего это Ротшильды, но потом подтянулись и другие. И, наконец, в середине 18 века появляется возможность манипулировать, и манипулировать причем разными слоями. И это роль информации, информационных факторов. Первым убойным информационным оружием была энциклопедия просветителей. Энциклопедия за 40 лет распропагандировала верхушку французского общества так, что верхушка французского общества, она приняла революцию, она готова была принять революцию. Они, правда, не понимали, что революция их на гильотину отправит, но, в принципе, они готовы были это принять. Вот с этого момента история начинает приобретать такой проектный характер. Здесь к верхушке политической начинает добавляться еще одна линия. Дело в том, что поскольку интересы капиталистической верхушки, буржуазной, выходили за национальные рамки, нужно было создавать какие-то свои структуры. Своих структур нет. Что делаем? Берем старые структуры, масонские, например, и говорим, что масоны просуществовали. На самом деле в истории, так сказать, масонства был большой разрыв. То, что там длительной преемственности, на которую претендуют масоны, нет. Их реанимировали в 18 веке, сказать, изобрели некую традицию, которая их привязывает. Ну, она, сказать, пунктирно действительно существует с тамплиерами. И в виде масонских организаций верхушка европейского общества получила готовую тайную организацию. Это Ротшильдам было хорошо, у них была система, сказать, родственная еврейская система, которая могла решать целый ряд проблем, а, сказать, у других-то этой системы не было. И вот масонские организации на какое-то время эту проблему решили.
В 1717 году два французские масон Дезюглье и пастор английский Андерсон создали масонскую ложу нового типа.
Совершенно
не
верно.
Оперативного масонства, а спекулятивного масонства.
Да.
То есть если раньше это были ложи, которые объединяли людей по профессиям, то есть каменщиков там, скажем, ну и так далее, да, профессиональные
ложи. То, о чем вы говорите, это как раз есть о том, что это...
А здесь спекулятивное, новизна, то есть это значит идея каменщичества, идея, предположим, строительства, да, то есть это спекулятивная метафора, метафора ремесла. И тогда
совершенно
эти масоны
верно.
Стали принимать аристократов, лордов, членов королевских семей. То есть это совершенно новое, новое.
Совершенно новое, да. То есть новая эпоха потребовала, сказать, того, чтобы взяли старую форму и, сказать, вдохнули в нее новое содержание. Очень интересно, вот очень рано иезуиты поняли опасность масонства, и они попытались создать альтернативную организацию иллюминатов. Но иллюминаты вышли из-под контроля, и иллюминатов пришлось гасить. Но они уехали в Америку. И то, что мы сейчас имеем так называемых ельских иллюминатов, организацию «Череп и кости» во главе с товарищами Бушами, это как раз вот эта линия. Дальше, сказать, дальше история начинает развиваться активно, сказать, по линии вот в этой элите финансового капитала. Весь 19 век – это движение финансового капитала к власти. Потому что финансисты финансировали а. войны, б. индустриализацию. Но сначала эти линии, собственно, аристократическая и финансовая, не совпадали. В значительной степени, ну, потому что значительная часть аристократов была против этого, но в самом начале 20 века произошел перелом. В 1901 году умирает королева Виктория. Она была решительная противница браков аристократов с финансистами. Проходит год, европейская аристократия выждала год. Потом европейская аристократия в 1902 году собирается на, так сказать, такой, ну, выражаясь советским языком, съезд, где принимается судьбоносное решение. Можно жениться и выходить замуж аристократам за представителей, так сказать, финансовых кругов, независимо от их национальности. И вот здесь начинается новый этап формирования североатлантической элиты. Они начинают тесно переплетаться в родственном плане. В самом конце 19 века Ротс выступает с идеей создания англо-американского истеблишмента. То есть американцы и англичане должны создать единый истеблишмент. Нужно забыть противоречия, хотя о противоречиях не забыли, но англо-американский истеблишмент начал формироваться. Ну и решающую роль в формировании западной элиты уже в 20 веке сыграла холодная война. Потому что ведение борьбы против Советского Союза, нужно сказать, что в 1949 году, это тоже очень традиция западной элиты, работать на дальнюю перспективу, была принята программа Леоте. Леоте это был французский маршал в 19 веке, про него рассказывают такую историю. Он воевал в Алжире и Тунисе. Там жарко, естественно, и он как-то посетовал на то, что нет, так сказать, жарко. Ему говорят, ну, нет же деревьев. Он говорит, надо бы деревья насадить. Ему говорят, ну, так они вырастут через 50 лет. И Леоте сказал, так начинайте. Так вот, в 49 году была принята программа, она называлась Леоте. Это приняло, прежде всего, ее, так сказать, руководство, МИ-6, английской разведки, ну, так сказать, подключилось к ЦРУ. Бессрочная борьба против Советского Союза, прежде всего, 49-й год, после того, как у нас бомба появилась, прежде всего, в сфере идей информации, культуры, психологии. Первые итоги предполагалось подвести через 50 лет. Эти первые итоги оказались терминальными для Советского Союза, потому что именно в 1989 году встреча на Мальте 2-3 декабря, сказать, фактически это была капитуляция, сказать, где Горбачев капитулировал перед старшим, сказать, Бушем, человеком из общества, сказать, череп и кости. Здесь вообще, сказать, есть масса символики, такой все-таки история вроде очень ироничная, да.
Одним из наиболее ярких и типичных проявлений идеи Лёте стала инструкция ЦРУ украинским националистам в начале 50-х годов. В ней предлагалось прекратить вооруженную борьбу, как не имеющую перспективы. Ярым националистам рекомендовалось затаиться, а нескомпрометированной молодежи выдавать себя за сторонников власти, добросовестно работать и учиться, постепенно проникать в комсомол, проявлять активность, стать функционерами в комсомоле, а затем и сотрудниками партийного и советского аппарата, в котором следовало занять руководящие посты, с тем, чтобы через 30-40 лет захватить власть в Украине и организовать отделение от СССР. Что, как известно, и произошло в полном соответствии с программой Лёте.
Кстати, Дзержинский, беседуя с одним из моих знакомых, в частной беседе сказал, когда этот знакомый мой спросил его, а как же вот вы поступили с Горбачевым, ведь это же нехорошо. Он сказал, we've tricked him. Мы его обманули.
Я бы на месте Дзержинского сказал по-другому. Я бы сказал, Рим предателям не платит. Вот это, ну, понятно, это называется «на дурака не нужен нож». Это лишний раз говорит о том, насколько наивной, насколько лапотной была советская верхушка 60-х, 70-х годов. Они не понимали, с кем они имеют дело. Они, собственно, за историю активной борьбы Запада против нас, ну, начиная, сказать, активно, это, сказать, с 1820-30-х годов, после Наполеона, когда англичане, сказать, всерьез взялись за Россию, ни Николай I, замечательный царь, ни Александр III, а российское, а затем советское руководство, за исключением Сталина, оно очень плохо понимало, с кем оно имеет дело.
Да, вот где-то в 60-х, 50-х годах были запущены, вот в философской сфере, да, были запущены теории деидеологизации, деполитизации, мирного сосуществования, да, идеологий, да, не просто стран с различным общественным строем, но идеологий. И все эти теории, они до сих пор еще функционируют в нашем сознании, наши философы все еще продолжают оперировать этими терминами в то время, как на Западе уже давно практикуются теории идеологизации, да, то есть новой идеологизации.
Тацит когда-то говорил, в битве проигрывает тот, кто первым опускает глаза. Мы опустили глаза в 60-е и 70-е годы. Для этого были объективные совершенно причины. Ну, действительно, вульгарный советский марксизм, но он смотрелся значительно менее привлекательно по сравнению с западной социологией и политологией. И сейчас, когда читаешь так называемых помощников вождей, они в мемуарах пишут, что они иносказательно вписывали в доклады генсекам, например, Брежневу, какие-то вещи из западной социологии и политологии. Но дело в том, что нейтрального знания не бывает. Если ты смотришь на мир чужими глазами, ты смотришь на мир в чужих интересах. Значит, ты опустил глаза и, сказать, проиграл. Проблема заключается в том, что западная элита в борьбе с советской верхушкой, с советской элитой, сумела создать здесь слой людей, которые, это не были предатели в строгом смысле этого слова, но они смотрели на мир западными глазами. И, кстати, об этом предупреждали многие люди, но их называли тогда в 60-е годы сталинистами, консерваторами, хотя 91-й год показал, что они-то и были правы как раз. Они-то и были правы, потому что все обернулось не просто, так сказать, там, какими-то общечеловеческими ценностями, а все обернулось крушением системы, страны и даже цивилизации.
В мы с вами говорили о двух уровнях элиты. Об элите внешней, которая вот выступает прямо перед нами, мы ее видим, как бы, да. И элите, которая стоит за этой элитой, элитой управляющей, которая реально держит, элитой властной, которая, которая управляет всем миром. Элита олигархов, элита финансистов, элита скрытая, криптоэлита. Вот как выглядит современная внешняя элита, вот та элита, о которой пишет, например, Лэш или Бауман, скажем, в книге, Лэш, например, в книге «Восстание элит», как она выглядит? И как выглядит та элита, которая стоит за этой обслуживающей элитой, как бы, вот второй уровень элиты?
Для меня символ вот этой внешней элиты – это Обама. Это вот, это Обама, это Картер, вот это...
это такие топ-менеджеры высокого класса.
Да, совершенно
класса.
Верно. Кстати, если...
Хорошо образованные, динамичные.
Иногда да, иногда нет. Но вот, вы знаете, ну вот я сказал Картер, а вот если посмотреть чуть раньше, вот что произошло, на мой взгляд, в Америке в 60-е и 70-е годы? В 63-м году был убит Кеннеди, в 74-м году Никсона отправили, импичмент устроили, и, сказать, выкинули. Вот с 63-го по 74-й год в Америке произошел такой ползучий переворот, в результате которого Америка из государства, из, точнее так, из системы, где доминировало государство, превратилось в систему, где доминирует кластер транснациональных корпораций. В этом отношении Никсон был последним президентом США как государство. То есть государство США, грубо говоря, я сознательно огрубляю, не дожило буквально двух лет до 200-летия. Потому что в 76-м году, когда президентом был Картер, Картер был прямой ставленник трехсторонней комиссии, то есть вот этих как раз наднациональных структур. Это совершенно другие Соединенные Штаты. В 1975 году Советский Союз нанес поражение Соединенным Штатам в холодной войне, но он нанес поражение государству Соединенных Штатов. И регенерировалась другая структура.
Кристофер Лэш «Восстание элит и предательство демократии». Американские привилегированные классы вообще освободили себя от услуг государства. Они посылают своих детей в частные школы, застраховываются на случай болезни в частных медицинских компаниях, нанимают себе личных телохранителей для защиты против ярости, накапливающейся против них. По сути дела, они изъяли себя из общественной жизни. И дело не просто в том, что они не видят смысла платить за общественные услуги, которыми они больше не пользуются. Многие из них перестали считать себя американцами в каком бы то ни было значимом смысле, связанными с судьбой Америки, в счастье или не в счастье. Их привязанность к международной культуре работы и отдыха, коммерции, индустрии развлечений, информации и информационного поиска делает многих из них глубоко безразличными к перспективе американского национального упадка.
Очень интересно, сказать, вот какое поколение пришло, ну, поколение Клинтона. Что такое поколение Клинтона? Это ребятишки, которые в 68-м году курили наркотики, которые были хиппи, которые были такие, сказать, все лихие. Потом те, кто пережил это, они из новых левых быстро превратились в новых правых и вдохнули новую жизнь вот в эту внешнюю оболочку. И вот против этих ребятишек у советской элиты, которая была заточена под эпоху, закончившуюся в 75-м году, у нее не было оружия. Советская элита послевоенная. Послевоенная эпоха закончилась в 75-м году. То есть, как Маугли сказал змее в киплинговском книге «Джунглей», ты пережила свой яд. Вот советская элита пережила свое время. А в Америке той же произошла смена элиты. Пришли Клинтоны. Люди, с одной стороны, значительно более манипулируемые верхушкой и зависящие от нее, потому что, так сказать, независимость закончила... Вот Кеннеди хотел быть независимым. Он в июне 63-го года подписал указ, который бил по Федеральной резервной системе. Но ясно, что такой человек, так сказать, такого человека нельзя было оставлять, так сказать, жить, поскольку он играл по своим правилам.
Федеральная резервная система – это частная организация, которая печатает американские
деньги. Да, это 12 банков, которые печатают на доллары, которыми, так сказать, которые некоторые из нас имеют.
За которые американское государство не несет
никакой ответственности. Совершенно верно. А вот... Кеннеди подписал указ, по которому печатались доллары Соединенных Штатов Америки под обеспечение серебром, которое было. Это было 4 июня, если не ошибаюсь, 1963 года. После этого, сказать, Кеннеди, естественно, жить оставалось очень-очень недолго, потому что он замахнулся на, сказать, на святое, на доллар. И очень интересная вещь. Действительно, Федеральная резервная система – это частная организация, такой частный центробанк. Но в этом отношении мировая элита запоздала по сравнению, сказать, с английской на очень много. Потому что центробанк английский такого типа был создан в 1694 году, а Федеральная резервная система была создана в 1913 году. Это Вудро Вильсон сделал, сказать, такой шаг. Кстати, очень показательно. Я часто студентов своих спрашиваю, кто изображен, какой президент изображен на тысячедолларовой купюре США, которую нельзя вывозить из Соединенных Штатов. То есть можно вывозить, но и пользоваться нельзя. Вудро Вильсон. Потому что это он разрешил в 2013 году создать Федеральную резервную систему, которая была заточена под очень большие военные займы. 2013 год. В 2014-м вспыхнула война. То есть ничего личного. То есть бизнес и сказать, просто контроль над целым рядом процессов. Но опять же, какой бы сильной и изощренной ни была вот эта, сказать, мировая элита, процессы, происходящие в мире, настолько сложны, что ими очень трудно управлять из одного места. Кроме того, поскольку любимая сейчас стратегия западной элиты – это стратегия управляемого хаоса, это очень такая лихая вещь. Она может, управляемый хаос, он может сработать и против того, кто его запустил. Вот. То есть может случиться, как в пастернаковском переводе Гамлета, «ступай, отравленная сталь по назначению». И, сказать, те люди, которые собираются противостоять этому процессу, сказать, им нужно внимательно изучать, ну, работу Института Санта-Фе по управляемому хаосу, чтобы, сказать, сталь отравленная, чтобы она пошла по назначению. Хотя, повторяю, сказать, сама современная западная элита – это, безусловно, цивилизационное достижение Запада. Ни в одной из локальных цивилизаций такого не было. Вот то, что сейчас китайская элита противостоит мировой, это очень интересная схватка. Нас ждет захватывающий матч. Причем впервые Запад столкнулся с незападной элитой с глобальным замахом. Вот советская элита была все равно частью западного проекта, потому что такой был большевистская революция. Это была реализация в России левого проекта модерна, якобинского. И это была часть геокультуры просвещения. Современная китайская элита – это другое. Это глобальная элита с неевропейским лицом. В то же время, скажем, советская элита была новоделом. А в западной элите есть очень мощный сегмент, который придает ей очень большую силу. Это, так сказать, еврейский сегмент с иудаизмом и финансовым капиталом. Вот китайская элита по своему, продолжительности своей жизни, она не менее старая, чем еврейская элита. И в этом отношении западная элита получила, так сказать, не только глобального игрока против себя, но и игрока очень старого, который владеет массой технологий. Другое дело, что у китайской элиты всего 20 лет опыта глобальных игр. То есть здесь есть плюсы и минусы с обеих сторон. Посмотрим, кто выиграет, орел и лев с одной стороны или дракон с другой.
Кристофер Лэш. Восстание элит и предательство демократии. Высшие слои среднего класса, сердцевина новой элиты специалистов и управленцев, определяется не столько быстро растущими доходами, не столько своей идеологией, сколько образом жизни, который все более и более отделяет их от остального населения. Эти группы составляют новый класс лишь в том смысле, что их средства к существованию обеспечиваются не столько обладанием собственностью, сколько манипулированием информацией и профессиональной эрудицией. Их капиталовложение в образование и информацию, а не в собственность, отличает их от богатой буржуазии, доминированием которой характеризовалась более ранняя стадия капитализма. Поприще они избирают для себя самые разные – брокеры, банковские служащие, агенты по недвижимости, инженеры, разного рода консультанты, системные аналитики, ученые, врачи, публицисты, издатели, редакторы, рекламные служащие, художественные директоры и киношники, артисты разговорного жанра, журналисты, телережиссеры и продюсеры, художники, писатели, университетские преподаватели. Однако вряд ли можно характеризовать элиты специалистов и управленцев как новый правящий класс. Этот новый класс пытались объяснить через присущую ему культуру критического дискурса, но эта формулировка преувеличивает интеллектуальную составляющую этого класса и преуменьшает его неприходящую зачарованность международным капиталистическим рынком и неистовое искание брышей. Своими состояниями они обязаны предприятиям, действующим поверх национальных границ. Они озабочены бесперебойным функционированием глобальной системы в целом, а не какой-либо из ее частей. Их лояльность интернациональная, а не региональная, национальная или областная. Привилегированные группы в Лос-Анджелесе чувствуют более близкое родство к себе подобными в Японии, Сингапуре и Корее, чем с большинством своих соотечественников.
Вот если мы возьмем схему Паретта, элита в центре, масса и контрэлита, а куда попадает вот на современном этапе наша элита, российская элита? Куда она попадает? Она попадает в контрэлиту или она попадает в центральную? Центральную часть.
Нет,
элиту.
Я бы сказал по-другому. Она является периферийной частью, она хочет быть периферийной частью центральной элиты. Причем, вот когда вы сказали, что Брезинский сказал, мы обманули его, кстати, Строуп Телбот тоже самое пишет, что когда они обещали Горбачеву и Ельцину, что не будут принимать в НАТО бывшие соцстраны, и уж тем более Республики Советского Союза, они с самого начала, так сказать, обманывали. Это нужно всегда помнить, просто когда ты имеешь дело, так сказать, с Западом. Причем Запад здесь... И обвинить-то их, так сказать, трудно, потому что когда на тебя нападает акула, ты же, так сказать, не идеологические претензии не вставляешь. Ничего личного. Хищник. От хищника нужно либо, так сказать, убегать, либо убивать его. Так что в этом отношении к ним претензий быть не может. Так вот, нашей элите горбачевского времени было обещано место, так сказать, в центре.
В центре. И в элите.
В элите, да, совершенно, совершенно верно. Но ясно, что никто этого места им не собирался, так сказать, давать. И чем дальше, так сказать, по времени, тем все дальше и дальше на задний план отодвигается, так сказать, элита. Для меня очень симптоматична такая вещь. Лет 10 назад на заседание Билдербергского клуба приглашали Чубайса от России. На последнем заседании Билдербергского клуба присутствовал только один русский, Мордашов. Но он представлял Швецию, потому что у него там бизнес. Вот это и есть ответ на ваш вопрос.
Значит, тогда наша элита, российская элита, должна попадать в контрэлиту.
Нет.
Так? Нет. Или она зависла, зависла где-то.
Нет, почему?
Где-то
наша элита находится, так сказать, на периферии.
Если мы берем глобальную картинку,
контрэлита,
где наша элита?
Вот понимаете, контрэлита это были большевики против царизма. Они хотели изменить систему. Наша элита не хочет изменить систему, она хочет встроиться в нее, чтобы, так сказать, ее туда, так сказать, впустили. Ясно совершенно, что не, так сказать, впустят. Вопрос в том, удовлетворит нашу элиту положение периферийной элиты, или у нас появится сегмент, который захочет стать контрэлитой и обрушить эту систему. Вот этот вопрос остается
невозможно
открытым.
Невозможно ли такое развитие событий, например, с учетом национальных элит, например, стран второго мира, то есть стран БРИК, например? Бразилия,
я
Россия,
не знаю,
Индия,
вы знаете,
Китай.
Вы знаете, какая штука? Индийская и бразильская элита встроены в западный мир, будь здоров. Китайцы в него и не собираются встраиваться. То есть мы в этом отношении, сказать, оказываемся в одиночку. Но проблема заключается вот в чем. В том переделе мировом, глобальном переделе, который начался на рубеже 70-х, 80-х годов, рано или поздно все получится, как на картине Брейгеля-старшего. Большие рыбы пожирают малых. После среднего класса придет очередь периферийных элит. И вот тогда, сказать, окажется, что элиты, правящие элиты периферии и полупериферии, они окажутся перед выбором. Либо они сорганизовываются, не просто сорганизовываются, они отождествляют себя с массами и начинают, так сказать, борьбу.
Да?
Да. Причем этот выбор очень опасный, потому что, так сказать, та элита очень сильная. Но с другой стороны, альтернатива стать приказчиками при, так сказать, новом хозяине мировой игры и оказаться вроде, так сказать, полицая при собственном населении, тоже штука очень опасная. Все будет зависеть от того, как будет развиваться глобальный кризис. А думаю, что развиваться он будет не по одной схеме, а по нескольким. Ведь выходов из кризиса Европы 16-17 было три принципиально разных: английский, французский и немецкий. Думаю, что у нас ждет то же самое.
Вот, например, Валерстайн считает, что все-таки элита, наша элита, то есть все национальные элиты, все-таки примкнут к этому ядру мировых элит. а все-таки остальные массы, они составят вот эту вот громадную массу арбурта рабочих, которые в результате, когда все это перемешается, каждая часть перемешается друг с другом, и элита перемешается, и масса перемешается, и тогда масса восстанет в тотальной революции против ядра
вариант.
Общества. Но мне кажется, это очень неубедительный проект.
Я думаю, что это вариант возможный, но маловероятный. Я думаю, что Валлерстайн переносит здесь на 21 век реалии 20 века. Эпоха масс закончилась.
И, да, если, например, в начале века мы имели книжку «Восстание масс» Ортеги и Гассета, 1929 год, то 1996 год – это книга Лэша, Кристофера Лэша, «Восстание элит».
А в 1995 году Андрей Савельев за год до Лэша написал книжку «Мятеж номенклатуры».
То есть ставки делаются только на элит.
Кристофер Лэш. «Восстание элит и предательство демократии». Когда Хосе Ортега и Гассет в 1929 году опубликовал свою книгу «Восстание масс», вряд ли он предвидел времена, когда окажется уместнее говорить о восстании элит. В наше время главная угроза исходит от самих верхов общественной иерархии, но не от масс. Если ценность культурной элиты заложена в ее готовности посвятить жизнь служению высоким идеалам цивилизации, то массовый человек никогда не видел нужды в обязанностях, не имел понятия, что они значат, не знал чувства великого долга перед историей. Вместо этого он утверждал право на пошлость и пошлость как право. С бесконечной претензией на все блага цивилизации, неблагодарный к прошлым поколениям, безмерно довольный собой, он отвергал все непохожее, недюжинное, личностное и лучшее. Не имеющий ни малейшего разумения о хрупкости цивилизации или о трагическом характере истории, он бездумно жил, питая уверенность, что завтра мир, как если бы ему был свойственен неистовый рост, станет богаче, еще шире и совершеннее. Он заботился лишь о своем собственном благополучии и жил в ожидании будущего безграничных возможностей и полной свободы. Его неимоверное историческое невежество позволяло ему полагать, что настоящий момент бесконечно превосходит цивилизации прошлого, и забывать при этом, что современная цивилизация сама есть продукт столетий исторического развития. То, что в начале 20 века характеризовало психический склад массового человека, сегодня характеризует тип вступающих на арену истории представителей новой элиты.
Другое дело, что могут
масса
возникнуть...
Масса барбаризируется.
Совершенно верно. И вот эта штука очень опасная, потому что варваризирующая масса, она может вообще шахматную доску снести, и игра начнется, сказать, совершенно заново. И я думаю, что в 21 веке победит та правящая элита, которая прежде всего сможет использовать вот эту варваризацию в качестве социального кистеня в борьбе. Но для того, чтобы использовать эту варваризацию, нужно иметь новое знание об обществе, мире и человеке. Поэтому необходимое, но недостаточное условие для победы – это создание принципиально нового знания. Тот, кто его создаст, тот имеет большие шансы.
Интеллектуальных элит нового типа.
Да, потому что залогом побед западной элиты была очень такая интересная схема. Наднациональные структуры, спецслужбы и академическое сообщество. И шла циркуляция. Тот же Киссинджер, поработав какое-то время, скажем, при Никсоне в качестве советника и секретаря Совета национальной безопасности, затем при Форде. Он фактически был президентом, а не Форд был президентом. Затем он ушел опять в
научные структуры.
Он работал все равно над национальной структурой, но он занимался научными исследованиями. И вот эта циркуляция, когда один и тот же человек, он все время в разных ипостасях себя проявляет, это создает значительно более сложные фигуры. Я не переоцениваю роль таких людей, как Бжезинский и Киссинджер, но я могу сказать, что в советской и постсоветской системе люди такого типа просто типологически невозможны, потому что система в них не нуждается. Потому что Киссинджер, помимо и Бжезинского, помимо всего прочего, это сложные персонажи, это отчасти ученые, отчасти глобалисты такого, сказать, крупного масштаба, отчасти бизнесмены от политики. То есть это очень сложные фигуры. Одно из преимуществ, кстати, западной элиты перед китайской заключается в том, что западная элита 400 лет формировалась в условиях молотиловки. Было много государств. В государствах шла борьба, а Китай — это был империя, был зонтик. И там были другие игры. И в Китае элита, она привыкла к более спокойной жизни. Про нашу, сказать, верхушку в 19 веке я вообще не говорю. Есть замечательная книга старшего Врангеля «От крепостного права до большевиков», где он фактически вынес приговор в элите Российской империи.
Мишель Фуко был прав, когда говорил о власти знания. Если ты хочешь участвовать на мировой арене активно, то ты должен предлагать такую систему взглядов, которая строго отражает твои интересы.
Безусловно, и которая отражает интересы не только твои, но и твоих потенциальных союзников. Проблема сегодняшней России заключается в том, что любой русский проект, который касается только России, будет никому не интересен. Россия должна сформулировать такой проект, который ее позиционирует как международного игрока определенного типа. Но для этого нужно понимание современного мира. И я повторяю, для этого нужна современная наука. Смотрите, французская революция, которая стала, в общем-то, всерьез, если говорить, началом модерна, она потребовала 50-летнего интеллектуального напряжения и создания новой парадигмы. Когда большевики решили бороться за власть, они создавали, выражаясь, сказать, термином Фуко, новую власть знания. Мы сейчас не говорим, хорошая или плохая. Она была, сказать, примитивной, классовая, но она решила свою задачу. Третий Райх, когда взялся за борьбу в мировом масштабе, они начали разрабатывать новые знания, сказать, но не классово ориентированно, а расово ориентированно, и целую научную систему, непревзойденную во многих отношениях до сих пор, система институтов Аненербе.
А наша страна в данный момент деконцептуализирована.
Она не просто деконцептуализирована, она у нас в 91 году, после крушения Советского Союза, к нам хлынули второразрядные, третьеразрядные, отстойные работы западной социологии и политологии. И в этом отношении последние 20 лет оказались, за некоторыми исключениями, отдельных, буквально отдельных лиц, абсолютно бездарными. Когда-то Михайловский в 19 веке сказал, что Россия в интеллектуальном плане похожа на кухарку, которую донашивает за госпожой вышедшие из моды шляпки. Вот до тех пор, пока мы не будем, сказать, свои шляпы проектировать и использовать их как психоисторическое оружие в борьбе за власть, информацию и ресурсы, думать о том, чтобы не только выиграть мировую борьбу, чтобы участвовать на равных в ней, вступать в нее, а думать нечего. То есть остается правильной формула знания сила, и тот, кто создаст это знание, причем для этого, для создания нового знания, не нужны огромные институты. Новые знания создаются, как правило, небольшими группами людей. Кто-то из ученых сказал, великие идеи рождаются так. Гениальные группы гениальных людей пробивают стену, а уже масса подбирают осколки. Для этого всегда есть возможности. Хорошо бы, если есть еще возможности, они сопровождались бы политической волей. То есть, если ты создал психоисторическое оружие, с помощью которого можно сломать хребет противнику, нашелся бы волевой человек, который сказал: «О, отлично, вот этим я и буду ломать хребты».
Спасибо вам за интересный рассказ. Приглашаю вас принять в наших следующих участие передачах.
Спасибо.
Всего доброго. Вы смотрели программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».